Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены. Выдан ордер на арест мэра Волгограда. Встреча президентов России и Грузии состоится 13 июня в Петербурге. В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены. Об этом информационным агентством сообщил представитель Министерства внутренних дел Ирака. Нападение совершено в одном из западных районов Багдада. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. Посольство России в Ираке подтвердило информацию об убийстве и похищении дипломатов. Их имена, однако, пока не называются. Президент России Владимир Путин назвал главными темами предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге энергобезопасность, борьбу с эпидемиями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с террором. Суд в Волгограде выдал санкцию на арест мэра города Евгения Ищенко, задержанного 30 мая. С подробностями наш корреспондент Ирина Романникова.
По словам заместителя прокурора Михаила Музраева, в случае освобождения Евгений Ищенко может скрыться из города, мешать работе правоохранительных органов и оказывать давление на свидетелей. Адвокаты задержанного посчитали такие доводы необоснованными и поэтому настаивали на немедленном освобождении мэра. Тем не менее, судья объявил об аресте Евгения Ищенко. Адвокаты заявили, что это решение они будут обжаловать, так как документы, представленные прокуратурой, содержат процессуальные нарушения. Кроме того, адвокаты будут настаивать на возбуждении уголовного дела по факту обнаружения признаков подлога. И, по их мнению, проверку этих фактов должен провести генеральный прокурор. Обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности Евгения Ищенко будет предъявлено до 10 июня. Но, как сообщили его адвокаты, скорее всего, это будет сделано уже в понедельник. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
В Ингушетии задержан маджахед, которого прокуратура Чечни объявила в розыск в прошлом году. Как сообщают власти Ингушетии, задержанный 29-летний уроженец Чечни Адам Асхабов причастен к ряду терактов. В частности, при его участии в 2002 году был совершен теракт, жертвами которого стали начальник РОВД Урус Мартана и два сотрудника СОБРа.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму не прекращаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
В оцеплении пикетчиков находится Алуштинский санаторий МВД Украины. В минувшую пятницу в здравнице поселились 140 американских резервистов. В Крым они прибыли для благоустройства полигона, на котором в июле должны состояться международные учения «Морской бриз». Активисты пророссийских организаций считают американцев военными и требуют, чтобы они покинули город, объявленный местными властями зоной, свободной от НАТО. Санаторий уже отключен от воды и электричества. На его территорию не пропускают машины с продуктами. Руководство милиции опровергло утверждение о том, что для разгона демонстрантов в Алушту направляются автобусы со спецназом. Не прекращается акция протеста и в Феодосии. Там ровно неделю пикетчики блокируют доставленную в порт для маневров технику и оборудование. Несмотря на протесты, в пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ускорить подготовку к учениям и обвинил крымские власти в попытке сорвать их проведение. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президенты России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили сегодня в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Переговоры, по словам Саакашвили, пройдут в Петербурге 13 июня. Президенты, как ожидается, обсудят проблемы, возникшие в последнее время в двусторонних отношениях. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Западу не удастся лишить его страну ядерных технологий. Заявление было сделано на следующий день после того, как 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия согласовали новый пакет предложений по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил, что пока рано говорить о реакции Тегерана на новое предложение мирового сообщества.
Прежде чем мы сможем оценить реакцию Ирана на наше предложение, необходимо эти предложения передать Тегерану. Если он выберет путь сотрудничества, приостановит работы по обогащению урана и вернется за стол переговоров, где займет конструктивную позицию, то это принесет пользу не только мировому сообществу, но будет выгодно самому Ирану и его народу.
Говорил Том Кейси. В Генеральной Ассамблее ООН завершилось трехдневное заседание, посвященное борьбе со СПИДом. Во встрече приняли участие главы государств, правительств и представители министерств здравоохранения более чем 150 стран. Была принята декларация по вопросам глобальной стратегии борьбы с заболеванием. В числе выступивших на форуме был российский министр здравоохранения Михаил Зурабов.
Борьба с инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ-СПИД, избрана Россией в качестве одной из приоритетных тем своего председательства на саммите в Санкт-Петербурге.
Сказал Михаил Зурабов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Во времена Ельцина, менявшего чиновников как перчатки, известие об отставке очередного генпрокурора не стало бы особой сенсацией. В эпоху Путина, крайне редко решающегося на заметные перестановки в своей команде, уход Владимира Устинова со своего поста, уход внезапный и молниеносный, кажется важнейшим событием или, во всяком случае, внешним признаком неких грандиозных закулисных войн. Среди других нетипичных для путинской эпохи событий последних дней – аресты ненецкого губернатора Алексея Баринова и волгоградского мэра Евгения Ищенко. Что происходит в Кремле, живущем ожиданием 2008 года? Об этом мы будем говорить с нашими экспертами. Гости программы «Итоги недели» – политологи и публицисты Владимир Прибыловский, Александр Рыклин и Алексей Мухин. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Начать разговор хочу с цитаты из проницательной статьи одного из наших гостей, Александра Рыклина, опубликованной сегодня в ежедневном журнале. Владимир Путин очень многим обязан Владимиру Устинову. Пожалуй, не было в нынешнем окружении президента человека, который бы так рьяно бился за интересы патрона. Правда, на роль кардинала Ришелье он, конечно, не тянул. Ришелье — это все-таки Сечин. Устинов скорее классический граф Рашфор. То есть идеальный исполнитель, заплечных дел мастер, готовый в любую минуту выполнить волю хозяина. Александр Рыклин, добрый вечер. Поскольку вы пишете в своей статье об окончании целой эпохи в связи с отставкой Устинова, напомните, пожалуйста, нашим слушателям самые яркие моменты этой эпохи. Что означает имя Устинова для новейшей российской истории?
Добрый вечер. Ну, конечно, Устинов действительно идеальный исполнитель. И с самого начала своего функционирования на этом высоком посту он являлся идеальным исполнителем воли руководителя нынешней российской власти. Можно вспомнить историю с уничтожением НТВ, с уничтожением группы «Медиамост». Ну и, конечно, вершина деятельности Владимира Устинова – это уничтожение лучшей нефтяной компании «ЮКОС». Арест ее владельца, арест многих ее функционеров. На самом деле Устинов не является самостоятельной фигурой. Вот мне кажется, это очень важно понимать. Он является членом мощной кремлевской группировки, руководителем которой является замглавы кремлевской администрации Игорь Сечин. Устинов – ближайший сподвижник Сечина. Отставка Устинова – удар по этой группировке, несомненно. Можно по-разному оценивать последствия этого события. Но ослабление вот этой так называемой группировки силовиков, оно, несомненно, последует после увольнения Устинова. Хотя в последнее время казалось, что как раз вот именно эти люди набирают вес. Казалось, что так называемые либералы в проигрыше. Об этом свидетельствует и возможная скорая отставка Германа Грефа. Но, тем не менее, вот, что называется, империя носит ответный удар.
В свое время Устинов считался ставленником ельцинской семьи, и говорили, что его назначение — это результат сложного компромисса, достигнутого между семейными и питерскими при дележе постов. В то же время предполагали, это было еще 2-3 года назад, что Владимир Путин избавится от Устинова по мере выдавливания старых семейных кадров, как он избавился от Михаила Касьянова и Александра Волошина. Однако оказалось, что Устинов вполне вписался в новый властный расклад, верно исполнял все поручения президента и казался неуязвимым, тем более, что он был элементом аппаратной связки Сечин-Фродков. Александр Рыклин только что сказал, что отставка Устинова — это удар по группировке Сечина, который будто бы недоволен президент. Прежде чем утверждать, так это или не так, давайте определим, какие вообще существуют сейчас группировки в Кремле. Полагаю, что не все наши слушатели имеют об этом четкое представление. Владимир Прибыловский, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. Я думаю, что сейчас в Кремле группировок, ну, никак не меньше 3, а скорее больше. Их может быть 5 или 6. Причем большинство по происхождению питерские. Другое дело, что между группировками не обязательно совершенно антагонистические отношения. Группировки вступают друг с другом во временные союзы, разделяются, объединяются и так далее. Вот, например, группировка питерских чекистов, которая в начале правления Путина казалась единой, ну, не монолитной, но единой, она до такой степени разрослась, что, судя по всему, раскололась как минимум на 2 половинки. Одну половинку, в одной половинке самые видные фигуры — это директор ФСБ Патрушев и советник президента Виктор Иванов, с которым Патрушева связывают давние дружеские и коммерческие отношения. А во главе другой группировки, по происхождению тоже чекистской, стоит Игорь Сечин. И действительно, совершенно не питерский по происхождению Устинов, тем не менее, входит в сечинскую группировку. Кроме того, несомненно, есть группировка Дмитрия Медведева. Но ее оправдано будет называть питерскими юристами, поскольку они почти все с юридического факультета, а многие и просто однокурсники Дмитрия Медведева. Хотя это такое деление условное. Некоторые из чекистов тоже заканчивали юрфак. Далее группировка питерских экономистов – это люди, которые пришли в Кремль, ну, можно сказать, по протекции Чубайса. Это сам Чубайс, который формально там не министр, не администратор, но на самом деле, можно сказать, что вице-премьер по энергетике, возглавляя РАО ЕС. Это Кудрин, это Греф. Есть еще, это председатель Центробанка Сергей Игнатьев. Вот группировка питерских экономистов, условно говоря, она самая либеральная, ну, в экономическом смысле, по крайней мере. Там 2 чекистские группировки, наверное, самые такие консервативные, как и положено силовикам. Питерские юристы, ну, там, политически, они, идеологически, они, может быть, стоят где-то между теми и другими, но гораздо важнее, на самом деле, так сказать, личные отношения и, так сказать, тактические союзы. То есть можно предположить, что сейчас группировка Медведева, юристов, находится в союзе или там в каких-то таких нейтральных отношениях с одной из чекистских группировок, а с группировкой Сечина, предположительно, воюют.
А вот политолог Станислав Белковский совершенно однозначно объясняет отставку Устинова тем, что в последнее время Генпрокуратура занялась сбором компромата именно на Дмитрия Медведева, одного из кандидатов в преемники Путина. И это будто бы вызвало недовольство президента. Алексей Мухин, добрый вечер. Вы автор многочисленных книг о кремлевских обитателях, об их союзах и разногласиях. Вам кажется достоверной такая версия?
Добрый вечер. Конечно же, нет. Дело в том, что снятие Владимира Устинова никак не связано с противоречиями между кремлевскими группами. И вообще, честно говоря, деление на кремлевские группы, питерцы, там, я не знаю, москвичи и так далее, оно совершенно условно, и, в общем-то, это миф в какой-то степени, в большой степени это миф, журналистский причем. Потому что окружение Путина состоит из персон, вокруг которых вращается какое-то количество значимых второразрядных политиков, экономистов и так далее, которые формируют стратегию, политику Кремля. Стратегия формируется среди ближайших соратников Путина, и в число которых входит в том числе и Дмитрий Медведев. Противоречия между этими людьми практически исключены. Дело в том, что в данном случае любые противоречия между ними – это удар лично по Владимиру Путину, на это никто из них не пойдет. Отставка Владимира Устинова – это, можно сказать, плановый акт, переход генпрокуратуры из одного качественного состояния в другое. Дело в том, что Устинов, собственно, контракт Устинова предполагал посадку Ходорковского. Ходорковский сел, Устинов может уйти. Теперь перед Кремлем Путин поставил задачу чистку бюрократического аппарата. С этим прекрасно справится наиболее вероятный, пока единственный кандидат на этот пост, Дмитрий Козак. К Медведеву отставка Устинова вообще не имеет никакого отношения.
Снова процитирую статью Александра Рыклина в ежедневном журнале. Один из ключевых выводов, к которому приходит автор, с увольнением генпрокурора основы путинского режима пошатнулись. Ну вот Алексей Мухин явно с этим не согласен. Александр, поясните, пожалуйста, вы предсказываете действительно серьезную смену кремлевского курса? В чем, в каком направлении?
Ну, не совсем так, я бы сказал. На самом деле, речь вот о чем идет. Нужно понимать, что отправив в отставку Устинова, Путин идет на огромный риск. Он дает совершенно ясно понять многочисленным высокопоставленным и обычным рядовым исполнителям его воли, что никакое участие в любых, даже самых, ну я бы сказал, сомнительных проектах Кремля, как, скажем, разграбление ЮКОСа, не дает права на спокойную жизнь, не дает уверенности в завтрашнем дне. И сегодня очень большое число кремлевских и около кремлевских чиновников понимают, что они не защищены, и никто их не может защитить, как Игорь Сечин не смог защитить Владимира Устинова. Ну, разумеется, это такой серьезный удар по той политической системе, которая выстраивалась все последнее время. Если Путин пошел на такой риск, это означает, что у него просто не было другого выхода.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – политологи и публицисты Владимир Прибыловский, Александр Рыклин и Алексей Мухин. Вновь возвращаемся к идее о борьбе различных группировок. Только что мы наблюдали симптом усиления группировки Игоря Сечина, имею в виду арест ненецкого губернатора Алексея Баринова, не поладившего с главой Роснефти. Владимир Прибыловский, как истолковать появление столь разных сигналов практически одновременно?
Сигналы разные, потому что на самом деле ни одна из группировок не потерпела никакого окончательного поражения. Существует некоторый баланс силы, если в одном месте прибавится, то в другом убавится. Я хотел бы вот сразу сказать, что я с Алексеем Мухиным не согласен практически во всем. Он, увлекаясь защитой интересов Кремля, обычно забывает о конкретных фактах. Это... Вот я открою страшную тайну для Алексея Алексеевича, что вот у Путина не две жены, а одна, потому что вот в книгах Мухина повторяется из одной книги в другую. На одной странице говорится, что у Путина жена Людмила Шкребнева с девичьей фамилией, а на другой странице в той же книге говорится, что существует Виктор Хмарин, брат жены Путина, у которого поэтому хорошие перспективы в будущем, экономические и политические. Так вот, Виктор Хмарин, он брат не жены Путина, а брат Людмилы Хмариной, брошенной невесты Путина. Это разные вещи. И вот вся, собственно говоря, аналитика Алексея Мухина, она всегда основывается вот на таких вот ошибках и незнании конкретных фактов. Возвращаясь к Баринову, похоже на то, что там... Богданчиков, конкурирующий с Олег Первым, а Баринов человек Олег Первого, Богданчиков вроде бы одержал победу, а Богданчиков это Роснефть, так же как и Сечин. То есть Богданчиков это человек Сечина.
Алексей Мухин, я думаю, что нужно дать вам слово для ответа Владимиру Прибыловскому, но я все-таки задам вам сначала другой вопрос, чтобы мы не перешли на обсуждение несуществующих жен и брошенных подруг Путина. Все-таки давайте не отходить далеко от Устинова. Две очень любопытные версии появились сразу после отставки генпрокурора. Первое, что Путин ощущает место для своего преемника, и тот, кого назначат на этот пост генпрокурора, и будет таковым преемником. Второе, что наоборот, что этим преемником одна из кремлевских группировок хотела видеть именно Устинова и, быть может, до сих пор не отказалась от своих планов. И именно этим объясняется его отставка. Алексей Мухин, вы можете прокомментировать это и ответить Владимиру Прибыловскому.
Ну, дело в том, что я не буду отвечать на личный выпад Владимира Валерьяновича. Это к делу действительно не имеет отношения. А по поводу перестановок, кремлевских перестановок, они носят вполне взвешенный характер, и Путин, в принципе, демонстрирует вполне серьезную кадровую стратегию. И возможный перевод, я так понял, что предполагается переход Устинова на какой-то губернаторский пост, это исключено, потому что это совершенно не соответствует логике и невозможно, Плюс я не стал бы путать мух и котлет, потому что арест Баринова никак не имеет отношения к конфликтам его с Роснефтью. Вот. Это тоже, честно говоря, притянутый за уши факт.
Тогда скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, тогда скажите вашу версию, почему арестован Баринов?
Арестован Баринов вполне за конкретные преступления, и это фактически, согласен я с тем, что это фактически начало серьезной кампании, антикоррупционной кампании, в ходе которой будет зачистка пространства произведена очень серьезная. Политического пространства, прежде всего.
Александр Иклин, тогда ваши комментарии. Согласны ли вы с тем, что это начало новой антикоррупционной кампании? Можно, кстати, здесь же поговорить и об аресте волгоградского мэра Евгения Ищенко. Скорее свидетельствует в пользу версии, которую высказал Алексей Мухин.
Ну, знаете, если принять за правду то, что действительно группировка Игоря Сечина предложила в свое время, ну, не так давно, Владимира Устинова Путину в качестве преемника, а такие слухи ходят, то тогда вот этот вот разгон коррупционной кампании вполне объясним. На волне этой коррупционной кампании Владимир Устинов мог набирать свою популярность. Но вы знаете, честно говоря, мне довольно сложно представить себе, что какие-то здравомыслящие люди, а я, как бы я ни относился там к любым питерским группировкам в Кремле, нужно отдавать себе отчет, что это люди здравомыслящие. Так вот, мне сложно себе представить, что эти люди могли всерьез полагать, что Владимир Устинов может быть кандидатом в президенты. Ну, просто как-то, ну, все-таки у кандидатов в президенты должны быть он должен быть целым набором качеств самых разных. Ну, Владимир Устинов, по-моему, не обладает подобными качествами. Поэтому это вряд ли. Что же касается всех других версий, знаете, мне кажется, во всяком случае, ни в коем случае нельзя рассматривать это увольнение как какую-то профессиональную историю. Вот ни к каким профессиональным качествам Владимира Устинова она не имеет никакого отношения. Это чисто политическая история, политическая разборка. Что же касается дальнейшей истории с коррупционными скандалами, ну, возможно, они будут продолжаться, возможно, тихо сойдут на нет. История Баринова, конечно, история конфликта Роснефти и Лукойла, никакого сомнения. Конечно, прокуратура в очередной раз выполняет заказ своих руководителей и просто расправляется с конкурентом. Это чистая история по бизнесу, что называется. Она к политике вообще никакого отношения. Там деньги.
Уже звучало имя Германа Грефа. Давайте не упустим его в нашем разговоре. И сейчас многие подверстывают возможную отставку Германа Грефа к уже состоявшейся отставке Владимира Устинова. Владимир Прибыловский, какая судьба ожидает Германа Грефа? Ваш прогноз.
По поводу Германа Грефа, что я могу сказать, что Греф вообще человек очень обидчивый. Он подает в отставку устно или письменно каждые полгода. Вот. Ну, я, может быть, чуть-чуть преувеличиваю, но так примерно по 3 раза в 2 года. И его обычно уговаривают остаться. У него отвратительные отношения с Фродковым. Он достаточно регулярно ссорится со своим, в общем-то, единомышленником и, в принципе, личным другом Кудриным. У него бывают конфликты, опять-таки, со своим там бывшим покровителем и тоже, в общем-то, приятелем Чубайсом. И это вот чисто такая
черта характера Грефа. Вот как только что-то, кто-то его обидит из друзей или врагов, он сразу подает в отставку. После чего его уговаривают остаться. Скорее всего, его и в этот раз уговорят остаться, или, может быть, уже уговорили. Но хотя, конечно, может количество этих вот нервных отставок, количество перейти в качество, и Путин скажет, ну, иди в конце концов. Но все равно на этом месте останется кто-нибудь из этой же команды, потому что место значимое, Западу нужно демонстрировать европейское лицо России, и если не Греф, то кто-нибудь из его, так сказать, учеников, из его команды займет это место.
Алексей Мухин, вы согласны? Останется Герман Греф?
Герман Греф, безусловно, останется до заседания восьмерки, до саммита в России. Перед этим саммитом это будет просто странный жест со стороны Путина. Что касается его дальнейших перспектив, то они находятся под серьезной угрозой, потому что здесь господин Греф, достаточно серьезно наследил, что называется. И, возможно, даже любой политес в команде Путина не спасет его в данной ситуации. Я полагаю, что Греф уйдет в отставку.
Мы приближаемся к самому увлекательному вопросу, над которым ломают головы все политологи не первый уже год. Определен ли в Кремле преемник? Некоторые считают, что да, некоторые считают, что вовсе нет. Медведев, Козак, Сергей Иванов, другие имена называются. Александр Рыклин, как вы полагаете?
Вы знаете, как-то тут ведь все меняется довольно часто. Но мне кажется, что Владимир Путин в последнее время определился, и своего преемника он, что называется, каждое утро видит в зеркале.
Какие механизмы продления полномочий существуют?
Тут, вот в этой истории таится самая большая опасность. Меня очень беспокоит то, как развивается ситуация на юге России, эскалация отношений с Грузией, весь этот осетинский скандал. Я очень боюсь кровавых вариантов. Я очень боюсь развязывания конфликтов и на волне этих конфликтов референдумы, знаете, как в тяжелый час, нельзя бросить страну, референдум и так далее, и так далее. В этой ситуации я бы предпочел, конечно, белорусский вариант.
Александр,
надо выбирать меньше.
Александр, а какие симптомы вы видите того, что Владимир Путин думает о третьем сроке?
Страшный раздрай в команде, невозможность одной команды согласиться с преемником другой команды, невозможность команды уйти, потому что более-менее понятно, что уход и потеря власти грозит не просто формальной потерей власти, но для многих из тех, кто сегодня в Кремле, и возможностью юридического преследования. Эти люди не мыслят в этих категориях, да они просто невозможно расстаться с властью, это невозможно себе представить. Они не для этого пришли в Кремль несколько лет назад, пребывая много лет в небытие в эпоху Ельцина. Они не для этого всего, они для этого ЮКОС уничтожали и грабили его, чтобы теперь все это отдать.
Ну, между прочим, о Борисе Ельцине тоже говорили, что он никогда не отдаст власть, и не... Я любыми способами, тоже белорусский вариант называли, останется на третий срок, но он все-таки поступил совершенно по-другому, даже досрочно ушел, как мы помним. Владимир Прибыловский, но мне кажется, что вы все-таки согласитесь скорее с Александром Рыклиным.
Я считаю, что Путин останется у реальной власти, по крайней мере, какое-то ближайшее время, это совершенно точно. А вот будет ли он снова президентом, это вопрос. И вот я сейчас, если у меня есть 2 минуты, я расскажу все-таки занимательную версию, которая, вот как мне кажется, сейчас снова возникла. Это, вообще этот вариант возник несколько раньше, но от него отказались, видимо, после того, как... Ну, может быть, не только из-за этого, но, во всяком случае, после этого и, может быть, и отчасти из-за этого, после того, как Доренко этот вариант в гротескном виде представил в своем романе 2008.
Что... То есть взорвут электростанцию?
Ну, нет, это как бы вот уже, это уже слишком, хотя ничего невозможного нет. Основа все-таки варианта в чем? Что преемник выбирается, объявляет себя заболевшим буквально через месяц после... выборов, и в сентябре новые выборы, и Путина избирают сентябре 2008-го, в полном соответствии с действующей Конституцией, без каких-то как бы то ни было нарушений, там формально никакие западные круги придраться не смогут. Но для этого нужен надежный человек, которому можно на эти там несколько месяцев власть передать, и чтобы он выполнил свое обещание, что он заболеет через неделю после избрания президента.
И этот человек, как мы помним из романа Сергея Доренко, как раз Дмитрий Козак, который может стать генеральным прокурором. Алексей Мухин, у нас есть 15 секунд. Кто будет преемником Путина?
Ну, Кремлем управляют 5 человек. Это сам Путин, Виктор Иванов, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев и Игорь Сечин. Методом исключения Сергей Иванов единственная фигура, которая может, в принципе, занять этот пост. Вот вариант третий срок, он просто неприемлем для самого Путина.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», экспертов Алексея Мухина, Владимира Прибыловского и Александра Рыклина. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Человек недели» и «Курьез недели». Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Багдаде убит российский дипломат. 4 похищены. Их имена пока не называются. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. Суд в Волгограде выдал санкцию на арест мэра Евгения Ищенко. Мэр был задержан 30 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. Президент России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Переговоры, по словам Саакашвили, пройдут в Петербурге 13 июня. В Крыму продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. В Канаде в ходе антитеррористической операции арестованы 12 человек. Все аресты произведены в пятницу в Торонто, подтвердила полиция. По ее данным, арестованные готовили серию терактов в штате Онтарио. В Басре на юге Ирака произошел взрыв, убиты по меньшей мере 15 человек, 30 ранены. В Бакубе совершено нападение на полицейский пост. 6 полицейских убиты. 2 ранены. Действия военнослужащих США в иракском городе Ишаке в марте этого года признаны оправданными. В Турции при взрыве ранены по меньшей мере 15 человек. Взрывное устройство сработало в оживленном торговом районе портового города Мерсин. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки. Министр иностранных дел, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамос Орта, назначен министром обороны в попытке обуздать волну насилия. На парламентских выборах в Чехии, по последним данным, победу одерживает консервативная оппозиция – Гражданская демократическая партия.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама «Неделя без политики». Главным светским событием недели стало рождение ребенка знаменитой голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта. Слово Рае Вайль.
Самая красивая в Голливуде пара, Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец стали счастливыми родителями. Он плакал от радости, она от боли, которые до сих пор ее еще не оставили. «Лучше взять на воспитание 10 детей, чем родить одного своего», сказала Энджи ближайшей подруге, позвонив ей после тяжелых родов. Окей, это сделано и с этим покончено. Больше она не собирается беременеть. Но своего намерения и впредь брать на воспитание детей из бедных стран красавица Анджелина Джоли не оставила. И, конечно, Брэд Питт ее в этом поддерживает. У них уже есть 2 приемных детей. Несколько лет назад Энджи усыновила мальчика из Камбоджи по имени Медекс, которому сейчас 4 года. А недавно взяла под опеку Захару, полуторагодовалую девочку из Эфиопии, родители которой умерли от СПИДа. Оба ребенка носят двойное имя – Джоли Питт. И еще Анджелина сказала, что домой в Америку они не торопятся, собираются вернуться не раньше июля, когда начнутся съемки 3-й серии «Ocean Eleven». Ходят слухи, что в команду «Оушена», которого играет Клуни, на этот раз войдет и лауреат «Оскара» Анджелина Джоли. Ее роман с Брэдом Питтом начался во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», где они сыграли супружескую пару, работающую на разные разведки. Зрители держали в напряжении целый год. Сначала Питт развелся с Дженнифер Анистон, потом отрицал, что этот развод как-то связан с Энджи, с которой у него лишь профессиональные отношения. Ну, а потом, когда «Мистер и миссис» вышел на экраны, говорить уже ничего не надо было. Все и так. так было ясно. Фильм оказался судьбоносным, и с того времени они уже не расставались. Зная, как ожидает бульварная общественность всего мира рождения их первого совместного ребенка, Брэд и Энджи продумали все заранее, до мельчайших деталей. Их дочка должна была появиться на свет, когда Анджелине исполнится 31 год, 4 июня. При родах будет присутствовать личная медицинская команда звездной пары, включая гинеколога Энджи из Америки, врача из Индии и трех медсестер. Так, кстати, и не расписавшиеся Брэд и Энджи продумали и место, где должно было состояться это самое ожидаемое рождение столетия. Уютная африканская страна Намибия, которой семейство Пит-Джоли подарило 300 тысяч на рождение бедных намибийцев. Как обычно, все шло именно так, как планировали мистер и миссис Смит. Но потом вмешалась мать природа, и 26 мая в пятницу у Анджелины начались преждевременные схватки. Брэд не отходил от нее ни на минуту. И в субботу, 27 мая, Анджелина родила здоровую и крепкую девочку Шайлоу Нювель Джоли Питт. Шайлоу на иврите означает «подарок Бога», а Нювель от французского слова «новое». Какое гражданство будет у крошки Шайлоу, американское или намибийское? Естественно, двойное. Все, что нужно сделать родителям, так это зарегистрировать ребенка в американском посольстве. Ну, а гражданкой Намибии эта золотая кроха является уже по рождению. Надо сказать, что дружелюбные намибийцы в восторге от того, что у них появилась такая знаменитая соотечественница. И даже требуют от своего президента объявить день рождения Шайлоу национальным праздником.
В лондонском аукционном доме Сотбис прошел весенний аукцион произведений русского искусства, на котором было поставлено несколько мировых аукционных рекордов. Впрочем, и сам трехдневный аукцион стал рекордным. Выручка составила более 55 миллионов долларов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Об интересе к нынешнему русскому аукциону в Сотбис говорит уже тот факт, что при первоначальной оценке всех его 450 лотов в 35 миллионов долларов, только за три четверти из них было выручено более 52 миллионов. Самая высокая выручка на проходящих с 1985 года в Лондоне русских аукционах. Одновременно было поставлено 25 аукционных рекордов. Один из них связан с самым модным сейчас у российских аукционных клиентов художником-маринистом Иваном Айвазовским. Его полотно «Варяги на Днепре» ушло за 3 миллиона 280 тысяч долларов. За более чем миллион долларов были куплены картины 12 русских художников, среди которых Левитан, Борисов Мусатов, Константин Коровин, Чернецов, Анисфельд, Ларионов. Тон, как и обычно в последние годы, задавали российские дилеры и коллекционеры, основные покупатели на лондонских торгах. Это они устроили бурную овацию в зале, когда при продаже парных ваз императорского фарфорового завода 1835 года молоток аукциониста опустился на сумме в 5 миллионов 280 тысяч долларов. Мировой рекорд – максимальная сумма, когда-либо уплаченная за русский фарфор. Вазы по телефону купил анонимный покупатель из России. Среди тенденций, отмеченных на нынешнем аукционе, повышение интереса российских покупателей к современной живописи. Прежде их вкусы не выходили за пределы академических работ – картин Шишкина, Репина, Айвазовского и Васнецова. Обращает на себя внимание и резкое повышение цен на изделия фирмы «Фаберже», которые давно стало модным коллекционировать в очень состоятельных домах по обе стороны Атлантики. Конечно, благодаря сыплющимся на Россию нефти долларам, международный рынок русского искусства сейчас и явно перегрет. Однако цена, уплаченная за небольшие золотые настольные часы фирмы «Фаберже» работы Михаила Перхина с гильяжированной эмалью, не может не поражать – 1 175 000 долларов. Обращает на себя внимание и высокая цена, по которой ушли редко появляющиеся на аукционах статуэтки князя Павла Трубецкого. За группу из 9 его статуэток из коллекции графа Потоцкого было выручено более миллиона долларов.
Мы уже рассказывали в нашей программе о скандале, который вызвал решение Парижского театра комедии «Францесс» отказаться от постановки пьесы Петера Хандке. На этой неделе разгорелся новый скандал, связанный с австрийским писателем. На этот раз речь идет о присуждении ему премии имени Генриха Гейне. Из Берлина сообщает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Эта премия не столько литературная, сколько личностная. Она присуждалась, например, не только лауреату Нобелевской премии по литературе австрийской писательнице Эльфриде Елинек, но и бывшему президенту Германии Рихарду фон Вайтзекеру. Согласно формуле премии, лауреаты должны своей деятельностью соответствовать основным правам человека, за которые выступал Генрих Гейне. Решение жюри присудить премию этого года 63-летнему австрийскому писателю, поэту и драматургу Петеру Хандке вызвало в Германии политический скандал. Хандке, признанный литератор и лауреат многих премий, но он в последние годы известен своей рьяной просербской и антиисламской позиции. Он навещал Слободана Милошевича в тюрьме и был на его похоронах. После поступка Хандке Парижский театр Комеди Францез отменил запланированную на 2007 год постановку его пьесы, что вызвало протесты многих деятелей европейской культуры, в частности, нобелевских лауреатов Эльфриды Елинек и Гарольда Пинтера. Сам Хандке написал в эти дни во Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг: «Я никогда не отрицал факты резни в Югославской войне 91-95 годов. Я никогда не преуменьшал их и тем более никогда не оправдывал. Нигде у меня нельзя прочитать, что я считал Слободана Милошевича жертвой. Если бы кто-то прочитал бы слово в слово мои заметки, рассказы, репортажи и пьесы последних 15 лет по поводу Югославии, то он не нашел бы там ничего подобного. Я полагаю, что именно за эти тексты мне и присуждена премия Генриха Гейне». Формула присуждения Хандке премии гласит: «Своенравно, как Генрих Гейне, Петер Хандке идет в своих произведениях по собственному пути к открытию правды. Поэтический взгляд на мир он беспощадно противопоставляет опубликованным утвердившимся мнениям и ритуалам». Часть правды в этой формуле, как считают независимые критики, несомненно, есть. Одной из причин спорного, по мнению многих, решения жюри в Дюссельдорфе называет литературный редактор радиостанции «Deutschlandfunk» Хуберт Винкельс. «Я сильно подозреваю, что это попытка ответить на решение Комеди Францез, еще более дискутируемое в самой Франции, чем у нас. Это было действительно неудачным и некрасивым жестом театра, который должен был, зная Хандке, гораздо раньше решить и заявить: пьес Хандке мы ставить не будем. Но сказать, что теперь, после речи Хандке над гробом Милошевича, мы снимаем пьесу с репертуара, это неправильно, это запоздало, это просто глупо. Понятно, что можно быть против такого решения. Но будучи за или против, нельзя премию в 50 тысяч евро, которую город Дюссельдорф, учредивший ее, хотел бы видеть в числе трех главных премий Германии, делать инструментом исправления деформации во французской культурной политике. Лауреат премии Генриха Гейне за 1985 год писатель Гюнтер Кунарт заявил, что думает вернуть свою премию в случае вручения премии Хандке.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Кризис из-за ядерной программы Ирана может быть предотвращен. Имеет ли право Россия находиться в большой восьмерке? Американки стали вступать в брак все позже. Алкоголь очень опасен для беременных. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
«Тайм» в одной из публикаций анализирует итоги переговоров в Вене по иранской проблеме. Соединенным Штатам и их международным партнерам удалось достичь долгожданного консенсуса, который поможет преодолеть ядерный кризис. Но, по мнению еженедельника, заявление о достигнутом успехе, сделанное по окончании венской встречи, оставляет больше вопросов, чем ответов. Что конкретно могут предложить Тегерану страны-участницы переговоров в обмен на отказ от ядерной программы? И какие ответные шаги будут предприняты, если Иран проигнорирует требования прекратить работы по обогащению урана? Соединенные Штаты и их партнеры предпочитают не вдаваться в детали политики кнута и пряника до прямых переговоров с иранским руководством. Но уже известно, что европейцы готовы предложить поставки так называемой «легкой воды» – радиоактивного топлива для электростанции, из которого очень трудно получить начинку для атомной бомбы. Что касается наказаний, в случае, если Иран откажется идти на компромисс, то могут быть заморожены банковские счета и введен частичный запрет на выезд из страны. Предусматривается также и полное экономическое эмбарго. При этом участники венской встречи намеренно воздерживались от употребления слова «санкции», предпочитая такие термины, как «шаги» или «меры». Дипломаты пришли к выводу, что само по себе упоминание о санкциях действует на иранское руководство как красная тряпка на быка. Чтобы увеличить шансы на успех переговоров с Ираном, разумнее было бы пока не произносить этого слова. Неясными остаются также намерения России и Китая. В Вене все были единодушны, но как Пекин и Москва поведут себя в критический момент, и не воспользуются ли они своим правом вето в Совете Безопасности, неизвестно. Неизвестно и то, как скоро Иран отреагирует на венские инициативы. По мнению высокопоставленных американских дипломатов, это дело нескольких недель, а не месяцев, пишет Time.
US News and World Report публикует статью, приуроченную к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». По мнению еженедельника, атмосфера встречи в старинном царском дворце Петербурга, где Путин намерен принимать высоких гостей, будет напоминать рутинные отношения супругов, которые уже забыли, почему они вообще когда-то полюбили друг друга. Кроме того, возникает вопрос, за какие заслуги Россия, которой авторитарно правит Путин, стала членом «Большой восьмерки». По экономическим показателям страна занимает лишь 12-е место в мире, уступая Бразилии, да и этого уровня удалось достичь только благодаря продаже нефти и газа. В списке из 158 самых коррумпированных стран Россия прочно удерживается на 126-й строке между Албанией и Сьерра-Леоне. Свобода средств информации оценивается международными институтами ниже, чем на Гаити. Американский сенатор Джон Маккейн высказал предположение, что президент Буш может бойкотировать питерский саммит, но его мнение не разделяет большинство вашингтонских политиков. Зато бывший советник Путина по делам «Большой восьмерки» Андрей Илларионов, который полгода назад подал в отставку в знак протеста против свертывания демократических свобод и усиления власти государственных корпораций, придерживается той же точки зрения, что и сенатор Маккейн. По его словам, июльский саммит станет демонстрацией полного равнодушия его участников к судьбе свободы и демократии в России, пишет US News and World Report.
Пока точно не установлено, как незначительные дозы алкоголя, которые будущие мамы принимают во время беременности, могут сказаться на здоровье ребенка. Поэтому врачи рекомендуют не пить его вообще. По некоторым данным, даже кружка пива или бокал сухого вина при ежедневном употреблении на ранней стадии беременности могут повлечь серьезные последствия для здоровья ребенка. Они будут заметны не сразу, но по статистике уже к 10 годам уровень интеллектуального развития таких детей окажется на 2 пункта ниже, чем у сверстников, чьи мамы не прикасались к спиртному. Поэтому врачи рекомендуют, если вы не хотите бросать выпивку и любите секс, то пользуйтесь противозачаточными средствами. Пишет Тайм.
Ровно 20 лет назад, в июне 1986 года, еженедельник Newsweek опубликовал статью под заголовком «Решающий момент для вступления в брак». Прочитав ее, многие американки впали в глубокое уныние. Еженедельник утверждал, что, согласно демографическим исследованиям, только 20% женщин с высшим образованием имеют шанс в возрасте 30 лет найти мужа. После 35 этот показатель снижается до 5%, ну а 40-летние одинокие дамы скорее станут жертвами террористов, чем выйдут замуж. Заметим, что статья была написана задолго до событий 11 сентября. Но спустя всего 2 десятилетия ситуация выглядит намного радостней. В 60-х годах было принято идти к алтарю в 20 лет, теперь это считается анахронизмом. Средний возраст вступления в брак – 25 лет для женщин и 27 лет для мужчин – повышается с каждым годом. И самая приятная новость для незамужних леди – сегодня количество мужчин, искренне желающих обрести счастье с женщиной после 40, ощутимо превышает спрос со стороны противоположного пола, отмечает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». В Польше парламент обратился с призывом к местным властям запретить в день ребенка продажу алкогольных напитков, аргументируя это тем, что ребенок в свой праздник должен видеть своих родителей трезвыми. Этот неординарный ход вызвал в Польше волну критики и даже возмущения, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Депутаты польского Сейма, скорее всего, были потрясены представленной в парламенте информацией о том, что около 2 миллионов польских детей живут в семьях, в которых хотя бы один родитель имеет проблемы с алкоголем. Это своего рода призыв к родителям сделать так, чтобы день ребенка не превращался для этого ребенка в кошмар. Говорит депутат Сейма Изабелла Яруга-Новацка. По ее словам, к примеру, на семейных пикниках, которые местные власти нередко устраивают в городских парках в день ребенка, в то время, когда дети играют, взрослые пьют пиво, причем зачастую больше, чем надо. Примечательно, что мэры разных польских городов, а именно в их компетенции является запрет на продажу алкоголя, отнеслись к призыву парламента по-разному. В одних запрет был введен, в других нет. К последним относится, например, Ольштин. Мэр этого города заявил, что не будет вводить никаких запретов, поскольку надеется на сознательность жителей города. Сознательными оказались, однако, не все. 1 июня выпивших людей все же можно было встретить, причем не только в Ольштине.
Купил себе запас.
Я купил себе на всякий случай про запас и выпил. О призыве не пить знаю. Может, поступаю неморально, но зависимость свое дело делает.
Залежнением, залежнением.
Говорит житель Варшавы, употребивший все же 1 июня некоторое количество спиртного. На прошлой неделе, когда в Польше гостил папа, власти действовали гораздо решительнее. На территории городов, которые посещал понтифик, премьер-министр Польши распорядился прекратить всякую продажу алкогольных напитков. В Варшаве, например, такой запрет действовал 2 дня. Владельцы ресторанов возмущались, иностранные туристы не понимали, что происходит, а один молодой человек сказал, что правительство нарушает его права. Это нарушение моего права. Право делать то, что я хочу. Это хорошо, что папа приехал, но непонятно, почему из-за этого я не могу выпить кружку пива. Примечательно, что за время пребывания папы в Польше был зафиксирован только один случай нарушения запрета на продажу алкоголя. Зато какой? Пронырливые журналисты одной из радиостанций без проблем смогли купить стаканчик виски и бокал пива в ресторане здания польского парламента. Виновные будут наказаны, этим уже занимается прокуратура, а скептики утверждают, административными мерами проблемы алкоголизма не решить, тем более, когда такой пример подают те, кто это пытается делать. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Итоги недели. Продолжит программу обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Центр обществу. Политический эксперт московского центра Карнеги Николай Петров рассматривает недавнюю историю изгнания 4 сенаторов и задержания главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова как начавшийся новый этап во взаимоотношениях политических элит и демонстрацию новых правил игры.
Действующего губернатора до сих пор под стражу не брали. То, что это было сделано, причем без особого повода, лишний раз показывает, что а. теперь губернатор простой чиновник, которого могут наказать за несговорчивость. Б. Основания наказать практически любого губернатора всегда найдутся. То, что избранный, а Баринов губернатор, избранный последним, причем против кандидата Кремля, неназначенное положение не меняет. Таким образом, к прецеденту снятия сенаторов центром, вопреки желанию направивших их региональных органов власти, добавляется другой прецедент – лишение свободы главы региона в ходе борьбы за власть и собственность.
Обращает Николай Петров внимание и на реакцию политических элит и общества на такое развитие событий. Точнее, на ее отсутствие.
Их унизили, они утерлись. Политика давно стала бизнесом, причем бизнесом по-российски. С готовностью терпеть унижение, с крышеванием, с позицией «каждый за себя» и принципом «не высовывайся». Теперь отечественные методы ведения бизнеса перенесены в полной мере и на политику. Чем губернатор лучше средней руки олигарха? Ничем, к тому же иногда он и есть олигарх. Но так и отношение к нему соответствующее. Знаменательное отсутствие реакции со стороны политиков-партийцев, в том числе и тех, кто готов бичевать режим вообще, но не видит сейчас повода. Не слышно многочисленных НПО. То ли новый закон действует парализующе, то ли нынешние жертвы не вызывают сочувствия. А зря. Власть делает то, что ей позволяет делать общество. И смотреть на происходящее, как на внутренние разборки власти, нас не касающиеся, по меньшей мере, близоруко.
Административная реальность посадки. Главный редактор сайта «Политру» Виталий Лейбин комментирует задержание мэра Волгограда Евгения Ищенко. По мнению автора статьи, главная особенность этого задержания заключается в том, что Ищенко был втянут не в конфликт с центром, а в конфликты в своем собственном регионе.
Понятно, что ФСБ без политического решения в Москве вряд ли бы стало вмешиваться в региональные споры. Следовательно, местный конфликт дал хороший повод для демонстрации новой ситуации в управлении страной. Здесь случай похоже, сливается с многочисленными и многосторонними конфликтами бизнес-элит в Челябинске, указывает на то, что новая, в том числе силовым образом утверждаемая, система власти в регионах с губернаторами-назначенцами и с «Единой Россией» в роли административного места для согласования интересов порождает ряд проблем.
Главная из этих проблем – нестабильность, полагает Виталий Лейбин.
Отказ от старых правил игры с выборами, избирателями, неприкосновенностью ряда фигур породил ситуацию нового энергичного, почти революционного передела властей и влияний. Отдельные группы в регионах имеют иллюзию, что за счет хорошей игры за местную «Единую Россию», за силовиков и за губернатора можно получить решающее преимущество и нагнуть другие группы. Данная ситуация стимулирует вовлечение силовиков и московских лоббистов в различные конфликты. Но не видно, в какой момент приведет, если не к улучшению, то хотя бы к стабильности в управлении на местах. Потому что вообще-то не ясны правила игры. Так что можно прогнозировать увеличение вмешательства силовиков в конфликты при потере контроля над процессом.
Группы лиц неопределенной ориентации. В статье под таким заголовком публицист Андрей Левкин на сайте Газета.ру пытается анализировать процесс формирования структур, в которых вызревает пресловутый преемник. По мнению автора статьи, пока у этих структур идет фаза накопления ресурсов. Неожиданности возможны. Хотя бы потому, что описать даже метафорически эти структуры пока просто нельзя.
Непонятно, какие базовые элементы находятся в основе. Соответственно, непонятно, вокруг каких вот базовых элементов может идти выбор. Ну, понятно, что партии эффективны, идеология крайне прагматична и расплывчата. Там есть какие-то линии напряжения, очевидно, но какие они, понять совершенно невозможно, при том, что есть ощущение, что сами действующие лица тоже не вполне понимают, с чем они завязаны. Скорее всего, в этом межумочном состоянии будет происходить что-то достаточно унылое, сводящееся, в общем-то, вполне к номенклатурным упражнениям во власти. Восхитительно любопытно будет по той причине, что глупости-то уже нарастают, но они будут превосходить уже все возможные ожидания на их счет.
Мнение публициста Андрея Левкина завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» Пауло Коэльо, автор бестселлеров «Алхимик», «Книга воина света», «Пятая гора». На этой неделе знаменитый бразильский писатель завершил свое путешествие по России и встретился с президентом Путиным. Человека недели представляет главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Важно понять факты. Пауло Коэльо, один из самых известных в мире писателей, приехал в Россию и вместо того, чтобы остаться в Москве, как это делал в предыдущие приезды, немедленно пустился путешествовать по нашей бескрайней. На паровозе доехал до Владивостока и успел по дороге увидеть все прелести русской жизни, вплоть до того, что на одной из станций милиционеры, охраняющие железнодорожные пути, положили носом в землю съемочную группу по телеканалу Russia Today. И, соответственно, на следующей остановке сам Коэльо уже побоялся выходить из предоставленного ему российскими железными дорогами суперкомфортабельного паровоза. Доехал до Владивостока в окошечко хотя бы, увидев всю огромную землю. Затем снова вернулся в Москву, поужинал с Владимиром Владимировичем Путиным и счастливый укатил обратно. Будем надеяться, что следующий роман Коэльо будет густо приправлен русской спецификой. Есть у него такая особенность, он куда съездит, сразу после этого непременно пишет о том, что видел. Причем с хорошей журналистской скоростью. Почему же при всем при этом, и заметим, чрезвычайно иронично относясь к писательским достоинствам Пауло Коэльо, почему же я всерьез уверен в том, что этот писатель был персоной недели? Коэльо – первый международный авторитет, который обнаружил, что кроме Москвы в России есть еще страна. Это важнейшее культурное движение, маркером которого Коэльо отныне является. Он, как никто, умеет нюхать воздух и знает, в какую сторону развернулся флюгер цайтгайста, духа времени. То, что он не поленился на паровозе пронизать страну от Москвы до Владивостока, означает, что не только для русской культуры, не только для внутреннего употребления, но и для всего мира Россия снова проявляется на культурной карте. Это огромное достижение, и хотя бы за это спасибо любимцу российской публики Пауло Коэльо.
Человека недели представлял главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Кристины Горелик «Дорога свободы». Почему нацпроект по поддержке материнства не будет реализован? О коррупции, чиновничьем беспределе и врачебном презрении к молодым мамам говорят замдиректора научного центра акушерства и гинекологии Российской академии медицинских наук Владимир Серов, демограф Дарья Халтурина и мама троих детей Татьяна Сорончина.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях.
Иран будет угрожать не только региону, но и всему миру.
Военный американский корабль находился в украинском порту без указа главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Встреча министров призвана подготовить почву.
ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.